На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми, Цхинвали 20.00, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент Армении обсуждает с оппозицией грядущие конституционные реформы. Девальвация маната и экономическая ситуация в Азербайджане. Возможен ли социальный взрыв? Чеченский след в деле убийства Немцова. Мнение чеченцев. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях телеканал «Дождь» сообщил, что Владимир Путин не появляется на публике из-за болезни. Байден и Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины. Джон Керри заявил, что США придется вступить в переговоры с Башаром Асадом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о местонахождении Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал «Дождь». По данным телеканала, Путин болеет гриппом и в настоящее время находится в своей резиденции на озере Валдай в Новгородской области. Однако на вопрос о болезни президента Песков ответил: «Не комментируем, тема закрыта». Ранее Песков утверждал, что с российским президентом все в порядке. Однако также отказался комментировать информацию о его местонахождении и причинах отсутствия на публике. На понедельник, 16 марта, запланирована встреча Путина с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Санкт-Петербурге. Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко вчера по телефону обсудили украинский кризис и призвали Россию и пророссийских сепаратистов, воюющих на востоке Украины, соблюдать минские договоренности. Как отмечает пресс-служба украинского президента, Порошенко заявил о необходимости немедленного освобождения Надежды Савченко. Стороны также обсудили предоставление Украине американской помощи как финансовой, так и в рамках военно-технического сотрудничества. В сообщении Белого дома говорится, что Байден и Порошенко приветствовали получение Украиной от Международного валютного фонда МВФ первого транша финансовой помощи на сумму в 5 миллиардов долларов. 13 марта МВФ одобрил выделение Украине помощи в 17,5 миллиардов долларов в ближайшие 4 года. Ожидается, что эти деньги пойдут на разблокирование дальнейших кредитов от других международных доноров, включая держателей украинских государственных облигаций. В тот же день Порошенко сообщил, что есть договоренность с международными финансовыми организациями и отдельными государствами о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов в течение нескольких ближайших лет.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков заявил сегодня в Екатеринбурге, что президента Владимира Путина может ожидать судьба императора Николая II, расстрелянного на Урале в 1918 году, сообщает интернет-издание знак.ком. Стрелков выступил на встрече с единомышленниками в царском зале Уральского горного университета по случаю презентации местного отделения движения «Новороссия». Бывший командир вооруженных сепаратистов в Донбассе также предположил, что другим вариантом завершения политической карьеры Путина может стать судьба сербского лидера Слободана Милошевича, преданного суду Гаагскому трибуналу и скончавшегося в 2006 году в тюрьме в Гааге. Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, вновь заявил о применении к нему пыток. По его словам, после задержания его трое суток удерживали в подвале, приковав наручниками к батарее и пытали током. Об этом сообщает член общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы Елена Масюк, которая накануне со своим коллегой посетила Дадаева и еще двоих подозреваемых Анзора и Шагида Губашевых в СИЗО Лефортово. Правозащитница отмечает, что заявление Дадаева о пытках пытках не были надлежащим образом оформлены сотрудниками следственного изолятора. Обвиняемый, по словам Масюк, просит родственников нанять ему адвоката. Он также принял предложение межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» воспользоваться помощью их юристов, чтобы начать уголовное разбирательство по фактам примененных к нему пыток. Масюк сообщает, что следователь по делу о убийстве Немцова потребовал от правозащитников подписку о неразглашении данных предварительного следствия и запретил разглашать третьим лицам услышанное в СИЗО. Однако правозащитники отказались давать подписку. Во вторник, 10 марта, подозреваемых в убийстве Немцова посетили член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин и заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. Они заявили, что на теле Дадаева и еще одного подозреваемого Анзора Губашева видны множественные телесные повреждения. В Следственном комитете Бабушкина и Меркачева заподозрили во вмешательстве в деятельность следователя в целях воспрепятствования объективному расследованию дела. Госсекретарь США Джон Керри считает, что ради прекращения гражданской войны в Сирии Вашингтону придется вступить в переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. В интервью, опубликованном 15 марта, Керри не стал повторять стандартное утверждение администрации США, что Асад утратил легитимность и должен уйти. «В конце концов, мы должны будем вступить в переговоры», отметил Керри в интервью телеканалу CBS. По его словам, США всегда стремились к переговорам, как и предусматривалось мирными переговорами, начатыми в Женеве в 2012 году. Так называемый процесс «Женева-1» был призван открыть возможности для переходного периода. Однако после двух раундов переговоры провалились и более не возобновлялись. По словам госсекретаря США, сирийский президент отказывается от переговоров. Джон Керри утверждает, что Вашингтон прилагает большие усилия для возобновления контактов и поиска политического выхода из вооруженного конфликта. Гражданская война в Сирии продолжается уже 5-й год. Ее жертвами стали более 200 тысяч человек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе Серж Саргсян собрал 7 оппозиционных партий, чтобы провести с ними переговоры по поводу предстоящих изменений в Конституции. Президент Армении собирается провести реформы, в результате которых республика из президентской превратится в парламентскую. О причинах такого шага я поговорила с политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Первый вопрос. Почему, по вашему мнению, именно сейчас дан старт процессу по изменениям Конституции? Я, насколько помню, разговоры о том, что Армения может перейти на новый политический лад, начались еще 3 года назад.
Когда псевдооппозиция после одноходовки со стороны власти, она просто была сметена. Фактически политическое поле в Армении зачищено. Власть, как и правящая партия, она осталась лицом к лицу наедине с собой. Это затишье очень опасное, да, и есть необходимость переформатирования политического поля. С этой целью и сегодня Серж Саргсян пытается выстроить новую систему. Почему сейчас? Мы видим, что вся эта постсоветская система сейчас она уже перестала работать. Армения не является страной с запасами углеводородов. Да, здесь нужны совершенно другие подходы, отличные от того, что может временно, да, еще определенное время работать в России, в Азербайджане, в Казахстане, но не в Армении. Да, потому что режим в этом плане в Армении самодостаточным не является. Вижу, что фактически во власти понимание всего этого есть. Власть идет вот таким путем. И еще один немаловажный вопрос. Учитывая степень зависимости от России, такой асимметричной зависимости, Известно, что экономическая ситуация в Армении, ну и политическая тоже, во многом зависит от того, что происходит в России и каково положение там. Мы видим, что положение там аховое. Армении нужно переформатирование внутри, чтобы создать себе возможность еще и для выправления ситуации, для диверсификации своей внешней политики. Инициатива таких вот конституционных изменений и является очень таким удобным полем для открытия политических торгов в этом отношении. Это как бы вот вторая причина. Ну и третья причина, переформатируя все и вся, партия власти надеется, что к очередному избирательному циклу, это 2017 и 2018 годы, власть в определенной мере может создать себе условия для воспроизводства. И есть четвертая причина. В условиях фактического отсутствия такой институционализированной оппозиции, да, в Армении сейчас просто закритически высокий уровень оппозиционных настроений. И это взрывоопасная ситуация, которая может позволить вмешательство внешних сил во внутреннюю обстановку. Поэтому это инициатива по переформатированию политического поля, изменению формы правления, она еще и направлена на то, чтобы снизить эти возможности внутренних конфликтов.
Говорите, взрывоопасная ситуация, но на самом деле можно ли считать оставшиеся вот оппозиционные партии, которые Саркисян собрал для консультаций, можно ли считать, что они обладают какой-то реальной политической волей, поддержкой, могут ли они соперничать с правящей?
Говорить о таком очень высоком рейтинге этих всех партий, как по отдельности, так и вместе взятых, конечно, не приходится. Вообще сегодня все политическое поле Армении оторвано от реальных потребностей граждан и от реальных государственных интересов. Сегодняшнее политическое поле в Армении, оно представляет собой как некую вещь в себе.
Оппозиция сейчас очень много говорит о том, что на самом деле республика не будет переведена на парламентские рельсы в плане демократическом, а что все это делается из конъюнктурных соображений власти. О том, что Саркисян, не имея возможности продлить свой президентский срок после переизбрания в 2013-м, решил вот так вот продлить свое пребывание у руля. И неважно, станет ли он премьером или будет управлять как бы страной из партийного офиса, в основном об этом говорится. Как вы относитесь к этой мысли? Какие у вас прогнозы?
Значит, есть очень много оснований считать именно так. И это будет считаться так до тех пор, пока не будет доказано обратно. Потому что слова словами, мы эти слова слышали очень и очень давно, да, вот и вот на протяжении всех последних лет. И мы видели, что эти слова обычно заканчиваются либо бездействием, либо действиями имитационного характера. Такое мнение на данный момент, на мой взгляд, является превалирующим в армянском обществе. Проблему я вижу не в том, что написано в армянской конституции и нужно это написанное менять, а в том, что то, что написано, оно не выполняется. И причем не выполняется, игнорируется на протяжении всех последних лет.
То есть вопрос конституционной реформы не является первоочередным в сегодняшней Армении?
Да, не является. Хотя я считаю, что затевая вот этот процесс, есть возможность внести определенные вот изменения в данный вот порочный порядок вещей. Но изменит ли власть или не изменит, это, в общем-то, и от общества тоже зависит.
Это была беседа с политологом Рубеном Меграбяном.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» обсуждали тему, которая взбудоражила грузинский сегмент социальных сетей. 8 марта была опубликована проповедь епископа Схалта Спиридона, который призвал православных Грузии молиться за воссоединение России, Украины и Беларуси в одном православном государстве, у которого будет царь-помазанник. Война на Украине, по мнению иерарха, вызвана подстрекательством третьих сил и очень большим коварством неправославных сил. В дискуссии приняли участие политолог-психолог Рамаз Сакварелидзе и теолог Ливан Абашидзе. Беседу вел мой коллега Демис Паландос.
Мой первый вопрос, Ливан, обращен к вам. Да, хотелось бы все-таки узнать, является ли подобного рода проповедь обычной для Грузинской Православной Церкви? Действительно ли в храмах звучат подобного рода идеи? Насколько это широко распространено? И как вообще к подобным высказываниям относятся в Грузинской Православной Церкви? Ну, я не знаю, как бы, может быть, есть какие-то документы, которые регламентируют такие выступления?
Давайте сперва скажем, о чем это выступление. Это не выступление, это проповедь, воскресная проповедь, вторая неделя Великого Поста, и это длится где-то почти 30 минут. Я бы рассмотрел это под углом противостояния православия, с одной стороны, и Запада. То есть это явная, так сказать, антизападная проповедь, которую вы можете услышать не только в Грузии. Вы можете это услышать и в России, и в других странах, в любой православной церкви. Вы можете вот такие сентименты антизападные встретить, что Запад всегда был врагом православия. Главный враг – это, конечно, Америка. В некоторых случаях это может быть, там, не знаю, евреи или кто-то. И это в каком-то смысле обычное дело. Я бы не сказал, что там каждый второй священник или каждый второй епископ об этом говорит, но в этом для меня ничего такого удивительного не было. Вот этого Спиридона я давно знаю, когда он еще был не священником. Он довольно такой, скажем так, мягко очень, скажем, очень. Человек был неуравновешенным, очень впечатлительным. И у него вот такая идеология, то, что с одной стороны есть вот так черно-белое, так сказать, видение мира, что есть белое, правильное, это христианство, конечно, православие, и враги православия. И в первую очередь, конечно, среди этих врагов, конечно, другие христиане. Вот этой речи там очень такая речь пламенная против католиков, которые, я не знаю, жгли, варили православных на Украине, не только на Украине, на фоне вот там всякие все эти были, небылицы и басни, все в одном. Конечно же, самые большие эти враги – это Запад, это католики. И в этом ключе надо все это рассматривать. Конечно, здесь есть и политика, но надо это рассматривать, так сказать, в контексте вот этого православной такой, в кавычках, идеологии, которая есть во всех церквах. Насколько это мейнстрим, это другой вопрос. Слава Богу, что это не мейнстрим. То есть есть, так сказать, в православии, так сказать, нормальные, образованные люди и, то есть, уравновешенные позиции. Но вот такое вы встретите везде.
И, ну, да, конечно, я понял.
Сейчас прозападники, они, конечно, это выставили, конечно, и в Ютубе, и в социальных сетях, и это комментируют, и требуют, чтобы кино отрекся от этого и так далее. Конечно, это так. Но для меня это обычная такая проповедь Абуладзе, Коча Абуладзе его звали.
Спасибо, Ливан. Буквально одну секунду, мы вернемся к этой теме чуть-чуть попозже. У меня вопрос Батону Рамазу. Батон Рамаз, вообще вот подобного рода идеи, да, о единении и славянских государств, и православных государств, наверное, в любом случае как-то присутствуют не только в церковной среде, но и вообще в грузинском обществе. А вы могли бы как-то охарактеризовать, может быть, электорат, который может следовать таким идеям? О каком вообще количестве людей идет речь? И вообще динамика каким-то образом изменяется, настроение в грузинском обществе? Не становится ли больше людей, которые следуют таким идеям?
Спасибо большое за приглашение в эту дискуссию. Большое спасибо и за то, что вообще подняли этот вопрос, потому что, правда, с распространением информации может сложиться неправильное видение ситуации в Грузии. Ну, это частный случай, как отмечал господин Ливан, одного конкретного церковника. И если таких случаев будет много, не исключено, что церковь грузинская православная сильно ослабнет Грузии, потеряет свою посту, так как, во-первых, Грузия не любит, когда церковь вмешивается в политику. И политические заявления гораздо более влиятельных представителей грузинской церкви не влияют потом на общество, не меняют отношение этого общества к каким-то политическим процессам. Даже таких, как, которые являются на грани политики церкви или политики морали и так далее. Несколько раз церковь приходилось уступать с таким настроением, когда общество стало критичным по отношению к церкви из-за политических заявлений некоторых ее представителей. Так что это не очень-то правильный для церкви шаг. Я уверен, что тут тоже опровержение наступит.
Батон Ромас, я бы, да, хотел проинформировать, что, в принципе, сегодня был комментарий секретаря ГПЦ Михаила Буткувеля, и он заявил, он достаточно так спокойно прокомментировал, он сказал, что то или иное духовное лицо может высказывать ту или иную оценку, это частное мнение, не позиция грузинской патриархии, а позиция патриархии является то, что озвучивает грузинская патриархия, патриарх через хор-епископа или секретаря. Это такой комментарий, я бы сказал, очень сдержанный, в любом случае не осуждающий епископа. Вы думаете, что будет какая-то другая реакция?
Знаете, внутри церкви, как у меня создается впечатление, внутри церкви настроение такого типа существует. Но чтобы они выносили эти настроения и пропагандировали эти настроения среди своей паствы, вот этого, я думаю, не будет, этого они не сделают, как раз из-за того, что они могут потерять просто поддержку.
Ну, да. Понятно.
Что ж... Это общество, которое и сейчас очень остро переживает русские танки над городом, над столицей Тбилиси.
Что ж, спасибо большое, Батон Рамаз. Да, я хотел бы еще задать вопрос Ливану. Ливан, мы с вами как-то беседовали, и вы сказали, что грузинская церковь — это, и не буду, и не смогу, наверное, точно процитировать, но это церковь победившего такого фундаментализма, может быть, я не прав, но что, в принципе, такой максимальной ортодоксальности, да, но в то же время известно, что патриарх все-таки в свою бытность был достаточно либеральным. Не кажется ли вам, я думаю, это многих интересует, что в будущем, да, грузинская церковь может стать еще более ортодоксальной, и вот подобного рода идеи могут стать вот просто, ну, как бы таким мейнстримом в церкви, и она может пойти на прямое вмешательство в политику?
Да, да, конечно, мы об этом говорили, и, конечно, победившего, когда мы говорим, это победившего консерватизма или фундаментализма, это имеется в виду именно патриархия, иерархия, но церковь живет своей жизнью, есть разные течения. Но если выведем за скобки вот истинное христианство, то, что, как я считаю, это как в древних текстах говорится, что всякое отечество для христианина чужбина, а всякая чужбина это отечество, если это выведем за скобки и рассмотрим вот такие фундаменталистские, политизированные вот такие взгляды, то здесь нужно, значит, выделить два таких взгляда. Один – это более такой грузинский патриотизм. вот те иерархии или те христиане, которые вот придерживаются таким грузинско-православному течению, они скорее считают, что Россия Грузию покорила, в том числе и вот процесс русификации в 19 веке, это коснулось и церкви, Россия и лишила грузинскую церковь автокефалии и так далее. То есть они есть такой,
такая
тенденция антироссийская, российская тенденция.
Да, есть такая панправославная, я бы сказал, да, которая направлена на Россию.
Это была рубрика «Некруглый стол», обсуждение вмешательства церкви в политику. Обсуждали Демис Паландов, Рамаз Саквералидзе и Леван Башидзе. А теперь подошло время нашей обычной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости», которую представляет Александр Черкасов.
«Из Чечни только хорошие новости. Что хорошего, спросят меня? Так ведь каждую неделю что-то находится, чтобы не говорили некоторые. Вот на декабрьском митинге в Грозном спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов, говоря про защитников, напомнил, что Каляпин, Черкасов, Лакшина и другие почему-то никогда не говорят о жертвах террористических актов, но всегда беспокоятся о родственниках террористов. А местный уполномоченный по правам человека Нурдин Ухажиев добавил, что Каляпин, Черкасов, Алексеева и им подобные, называющие себя правозащитниками, на самом деле являются обычными меркантильными бизнесменами, отрабатывающими деньги западных спецслужб. Не настолько я меркантилен. Пожалуй, с очередного транша куплю 2 азбуки и 2 транзисторных приемника. Подарю Нурди и Дукувахе, чтобы почитали, послушали и впредь знали, о чем говорят. Потому что речь пойдет о жертве теракта. В ночь с 27 на 28 февраля в Москве был совершен террористический акт. Убийство одного из ведущих оппозиционных политиков – это именно теракт. И согласитесь, то, что исполнителя теракта и его пособников удалось вычислить в течение нескольких дней – это хорошо. В российской истории последних лет такого еще не было. Группа захвата, федеральные силовики, работающие в Чечне – тоже хорошо. Раньше расследование всех прочих убийств сходного окраса обычно останавливалось сразу, как только становилось ясно, что следы ведут в Грозный и его окрестности. Многие и в Москве, и в Грозном с этим не согласны. Одни, поскольку чеченский след кажется слишком незначительным. Другие, потому что опять на чеченцев наговаривают напраслину. Почему? Мавлади Байсаров, Москва, 2006 год. Руслан Ямадаев, Москва, 2008 год. Умар Исраилов, Вена, 2009 год. Сулим Ямадаев, Дубай, 2009 год. Эффективность бойцов структур, подконтрольных чеченским властям, не имеет аналогов на территории России и бывшего СССР. Будь тут полк патрульно-постовой службы, который, по идее, должен стоять на постах и патрулировать. Или нефтеполк, бойцы которого должны ходить со старенькими карабинами вдоль нефтяной трубы. Или райотделы, чьи анислины сосредоточены на проблемах своего села или долины. Или батальоны, теперь полки, север-юг, подконтрольные, по идее, главкомату внутренних войск МВД России. Все они, все эти бойцы знают только слово своего командира и, что важнее, слово Рамзана. Все они могут вести боевые действия в городе и прочесывание в горно-лесистой местности. Вести оперативно-розыскную деятельность, задерживать, держать у себя и допрашивать, а при нужде посылать опергруппу. Куда угодно. В самом деле, если на допросе некто показал на боевика, скрывающегося в Ростовской или Тюменской области, что, из Чечни туда пошлют по факсу отдельное поручение и будут ждать? Или все-таки командируют оперативную группу, которая будет действовать по обстановке и в любом случае выполнит поставленную задачу? У кого еще столь универсальная и столь преданная армия? При этом местная полиция обеспечит режим наибольшего благоприятствования. Ведь все они, и местные, и командированные, служат в структуре МВД России. По крайней мере, гарантирована безнаказанность. А если нет, то будет как в Вене, где не только завсегдатые кафе, но и беспристрастные камеры наблюдения зафиксировали бегущих бородатых людей с пистолетами и с брюками, заправленными в белые носки. Что зафиксировали на сей раз московские топтуны и камеры, мы не знаем. Что ждет в случае неудачи? Слова о настоящих патриотах России и вся возможная поддержка. В случае удачи – красная ковровая дорожка и новое назначение. Защита подчиненным в ответ на преданность командиру. Где еще на просторах России сохранилось нечто подобное? Не правда ли? Очередной повод сказать «из Чечни только хорошие новости». Но я все-таки думаю о теракте, совершенном в Москве в ночь с 27 на 28 февраля. О жертвах этого теракта. Не только об убитом Борисе Немцове, не только об оппозиции, но и обо всей России. Ведь террористический акт – это всегда, чтобы давить и на государство, и на общество. Террору надлежит положить предел. Не так ли? Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, а в Праге половина седьмого. А сейчас краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд продлил срок содержания Гиги Угулава под стражей. Это решение огласил судья Джемал Каполиани, сообщает Интерпресс-Ньюс. Как заявил по завершении судебного заседания адвокат Гиги Угулава Бека Басилая, решение Тбилисского городского суда будет обжаловано в апелляционном порядке. Судья Джемал Каполиани огласил решение в практически пустом зале. На заседании присутствовали лишь адвокаты, прокуроры и журналисты. Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава сегодня заявил, что больше не будет присутствовать на судебных заседаниях, призвав сторонников последовать его примеру. Акция против единого национального движения в Зугдиде переросла в физическое противостояние. Как сообщает телеканал «Имедиа», сначала активисты и сторонники грузинской мечты у офиса ЕНД выразили протест в связи с акцией, намеченной этой партией на 21 марта. Затем направились к офису свободной зоны, так как у них была информация, что там находится один из членов ЕНД Акаки Минашвили. Именно там и произошла потасовка, в результате которой пострадали как участники акции, так и сотрудники правоохранительных органов. Противники использовали друг друга дубинки, разбиты стекла в окнах офиса, стеклом серьезно поранился один из активистов грузинской мечты, сообщает Интерпресс-Ньюс. После этого участники акции вновь переместились к офису ЕНД, где также произошло физическое противостояние. В ход пошли камни. В настоящее время обстановка сравнительно разрядилась, и обе территории контролирует полиция. О задержанных пока не сообщается. По заявлению одного из лидеров единого национального движения Георгия Габашвили, в Зугдиде на офис ЕНД напустили сотрудников управы, которые были вооружены дубинками. Как заявил Габашвили на пресс-конференции, проведенной в связи с сегодняшними событиями в Зугдиде, Бедзины Иванишвили хочет сохранить власть путем физического насилия и противостояния. «Мы соберемся 21 марта на проспекте Руставели и начнем мирный протест, который обязательно приведет к отставке этого позорного правительства. Как задержание Гиги Угулава было политическим актом и личной местью, так его освобождение будет частью политического процесса. Мы не собираемся участвовать в этом фарсе, прозванном процессами Иванишвили», заявил Габашвили. Партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» призывает правоохранительные органы своевременно расследовать инцидент, произошедший в Зугдиде. Об этом говорится в заявлении, распространенном партией, сообщает Интерпресс-Ньюс.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Мы возвращаемся к обсуждению одного из самых актуальных вопросов касательно исполнителей и заказчиков убийства Бориса Немцова. На волнах «Радио Свобода» прозвучала программа «Грань времени» Владимира Карамурзы, тема которой была заявлена так: «Чеченцы против чеченского следа». Мы представляем вам несколько фрагментов программы «Грань времени». Мнение Михаила Шнейдера, сопредседателя московского отделения РПР «Парнас».
Что касается вот той версии, которую впервые озвучил Заур, или вернее то, что мы со слов СМИ узнали, что он якобы это говорил, она, конечно, не выдерживает никакой критики, потому что вот я внимательно слежу за тем, что пишут в социальных сетях блогеры на эту тему, и не только русские блогеры, но и чеченцы, они пишут, что, ну, как бы в Чечне вот Борис пользовался огромным уважением среди простых людей. Потому что он никогда не позволял себе, я не знаю, там, оскорбить весь народ или там, оскорбить каких-то представителей этого народа. Если говорить там о мусульманской вере, да, то мы прекрасно знаем, что его жена Раиса вот, родила ему дочку Жанну, да, мама Жанны. Раиса была мусульманкой, но она не была как бы выцерковлена, но дед Жанны был мусульманином. Борис был ярый противник вообще войны, которая велась с 95-го года. Собрал 1 000 000 подписей в одной только Нижегородской области, когда он был губернатором. Собрал больше 1 000 000 подписей, привез их, отдал Ельцину. Ельцин был, кстати, не очень доволен вот этой его активностью. Он предлагал мирный план замирения и в конце 90-х годов, и в 2000 году, и в 2001 году. Для меня вот то, что произошло в ту ночь, до сих пор загадка. Я не понимаю, даже если исходить из той, максимум, да, вот нам говорят юристы, ищи, кому выгодно. Если начинать раскладывать, если мы отбросим в стороны версии, значит, шизофренические, типа, что это сделал Обама там, или это сделал Порошенко. Если вот эти шизофренические версии отбросить, то вот рассматривая версии, там, условно говоря, чеченский след, или след, условно, путинский, да, или след силовиков ФСБ, то из того источника, который у меня есть, и мне говорили, что Путин был взбешен, когда узнал об этом преступлении. Ну, вот верить этому или нет, я не знаю, но вот как бы пока этот человек как бы меня не очень не подводил, скажем так. Выгодно ли это было силовикам? Там, я не говорю. Надо разделять эмоциональную составляющую там, да, и составляющую рациональную. То есть эмоционально мы все прекрасно понимаем, как может человек относиться к Борису, который считал его там, писал Путина коррупцией, считал его главным коррупционером страны. То есть эмоционально понятно его отношение, но как человек, который прошел школу ГБшную, и у которого, который все-таки продержался у власти вот, да, с 2000 года, да, все-таки он, наверное, как-то вот в себе выработал какие-то другие качества, кроме того, что он там непосредственно реагирует как женщина, там, вот мне не нравится человек, я его убью, да. То же самое можно говорить о чеченцах. Там, да, о Кадырове, у него явно ненависть, да, потому что Боря про него рассказывал и писал в книге «Исповедь бунтаря», что Рамзан к нему подошел там после выступления, по-моему, на Конгрессе народов Кавказа, и, да, значит, высказал, ну, вот, слова, которые произносил Боря, говорит, что у них была ненависть. Но Рамзан тоже как бы достаточно рациональный человек в этом плане. Поэтому единственная версия – это кто-то из них сошел с ума.
А вот что думает по поводу чеченского следа заместитель главного редактора «Новых известий» Саид Бицоев?
Ну да, в последнее время, особенно после войны и в связи с войной, чеченская тема, чеченский фактор и представители бывших боевиков, силовых структур, они приобрели какое-то магическое, какое-то мистическое значение, какой-то статус особый, что они могут любое задание выполнить, и правильно и неправо неоднократно. И глава Чечни подчеркивал, что чеченцы лояльны руководству страны и России, Вот. Но меня очень сильно тревожит вот этот фактор, который используют не только здесь, в России, и не из благих побуждений, а вот в связи с судебным процессом в США, Царнаева, все пишут, да, возможно, они и не имели отношения, потому что очень мутная история, там в том числе с этим взрывом во время бостонского марафона, очень много вопросов, которые еще не прояснены, но... То, что Царнаевы этнические чеченцы, хотя они никогда не жили в Чечне, не родились, но их корни в Чечне, из Чечни, отца его точнее. Вот этот фактор превалирует над всеми остальными сомнениями, недомолвками, недосказанностью и прочее. Вот, вот этот принцип, скорее всего, использован и в данном случае, потому что неважно, кто это были, исполнители, заказчики и прочие, но одно слово чеченец, чеченские ребята, силовики, просто как будто бы люди как бы бросают дрожь, и да, это могли, это, мы же и знаем, чеченцы, ну это вообще отчаянно, ребята, сорви головы, они могли это сделать. В социуме, в обществе российском и московском такое, как сейчас мои коллеги сказали, такое амбивалентное восприятие чеченцев. То они очень хорошие, то они очень плохие, в зависимости от политической ситуации. И в данном случае, чтобы Рамзан бы не ответил, вот есть силы, которые вот хотят видеть, что вот, например, он сказал такие слова, значит, это подтверждает вот нашу теорию, которую мы озвучиваем. На самом деле, он, я как уже сказал, он не сказал ничего такого, который выходит за рамки нормального вот среднестатистического человека, у которого есть хорошее отношение с теми, с кем он работает. Эти люди, нельзя забывать, что после войны сразу на наведение порядка они рисковали своими жизнями. Многие из ребят умерли. Те, которые рядом с Рамзаном ходили в горы, 450, кажется, человек. Он их всех знает, лицо, он с их семьями сотрудничает, с детьми их сотрудничает. То есть там такое боевое братство. И любой человек, который для наведения порядка в Чечне пролил много крови, эти люди, это его боевые товарищи. И мне вот с чисто вот таких товарищеских, мужских позиций, его высказывания мне вполне понятно. Поэтому я думаю так, что вот кто бы что бы там ни говорил, здесь нельзя его критиковать. Мы знаем, что и президент России, когда он говорит о Якунине, мы все знаем, кто Якунин, кто такой там Геннадий Тимченко. Но тем не менее, вот по-мужски понятно то, что он заступает за этих людей, которые росли вместе с ним, выросли до таких-то определенных высот.
И точка зрения, высказанная адвокатом Абусупьяном Гайтаевым.
Происходили громкие преступления, и за границей мы... Помним и случаи и в Австрии, и Объединенных Эмиратах.
В Катаре.
Я имею в виду убийство Сулима и Мадаева.
Сулим.
И в Катаре убийство Яндарбиева. Там в Австрии убийство Исраилова, по-моему. Значит, и убийство Политковской. Значит, опять-таки там есть вступивший в законную силу приговор, по которому как бы чеченцы, которых она так, значит, самоотверженно защищала, положила жизнь за это, значит, оказывается, они, значит, убили, если принимать официальную версию, а как ее не принять, если уже есть вступивший в законную силу приговор. То есть все, конечно, бесследно не бывает. Естественно, все это совокупность, она образует какое-то устойчивое мнение и позицию, и точку зрения. И в данном случае, что касается конкретно вот этого дела, является ли вот это, значит, и предложение вот этой версии, значит, официальной, значит, и этих нелепых, значит, мотивов, следствием того, что все-таки вот много случаев происходило, где были замешаны и официальные представители силовых структур чеченских. Ну, наверное, это тоже имеет под собой основание. Наверное, да. Я думаю, что да. И если следовать вот этой логике, значит, и если правильно понимать все это, то я думаю, что вот эта версия, которая сегодня нам предложена, вот у меня такое ощущение, что она окончательная. Мне кажется, что эта версия, вследствие, она меняться не будет. Что бы мы ни говорили, мне кажется, что решение по этой версии принято на таком высоком уровне, то есть если докладывает директор ФСБ, да, значит, обществу, президенту об этом, я думаю, что не будет изменения в этой позиции.
Это была сокращенная версия программы «Грани времени» Владимира Кармурзы. В беседе участвовали Саид Бицоев, Абусупьян Гайтаев и Михаил Шнайдер. С 21 февраля решением правления Центробанка Азербайджана официальный курс доллара США был установлен на уровне 1,05 маната, что означает девальвацию маната более чем на 33,5%. Население Азербайджана находится в напряжении от ожидания резкого повышения цен на потребительском рынке. Крупнейший производитель продовольствия в Азербайджане Азерсун уже заявил, что повышает цены на свою продукцию на 16-17%. Моя коллега Амина Умарова беседовала по поводу экономической ситуации в Азербайджане с исполнительным секретарем гражданского движения «Республиканская альтернатива Реал» и экономистом Натигом Жафарли.
Господин Жафарли, какие риски ожидает население в связи с падением курса национальной валюты, повышением цен на продовольствие и лекарственных препаратов?
Честно говоря, прошло не так уж много времени после девальвации маната. Население еще до конца не чувствует того, что вообще произошло и какие последствия долгосрочные, среднесрочные перспективы сулит вот эта девальвация маната и какие изменения вообще произойдут в жизни каждого из нас, живущих в Азербайджане. Потому что с первого дня правительство Азербайджана, вооружившись в кавычках советскими терминологиями и методом, пытается административным путем сбить повышение цен на розничной торговле. И все государственные службы были брошены на борьбу так называемым искусственным повышением цен, хотя в рыночной экономике даже эта терминология звучит очень странно, потому что в основном начали контролировать розничную торговлю, а розничная торговля не может быть объектом антимонопольной службы, которая усиленно контролирует сейчас все объекты розничной торговли. Антимонопольная служба должна контролировать те компании и корпорации, которые имеют долю на рынке больше 30%. Розничная торговля вообще не входит в компетенцию антимонопольной службы. Но несмотря на это, именно вот такими советскими и административными методами правительство первые же дни пытается бороться с повышением цен. И это можно еще объяснить тем, что правительство очень обеспокоено тем, что недовольство среди населения может вырасти. И поэтому такими методами пытается сбить цены. Сейчас что происходит? Еще есть партия тех товаров, которые до девальвации были закуплены и привезены в страну. И поэтому есть некоторое время для того, чтобы население не так сильно ощущало повышение цен. Что касается президента компании «Азерсун», который выступил с таким заявлением, практически этот человек очень близок к правящей элитой страны, но несмотря на это он вынужден был делать такое заявление, потому что розничные торговцы в стране отказывались брать производимую этой компанией продукцию, потому что с утра до вечера по телевидению все время населению говорят, что местное производство не должно повышаться в цене. Мягкое повышение может касаться только той продукции, которая привозится в страну. И поэтому президент Азарсун был вынужден дать такое заявление, застраховать и себя, и розничную торговлю, которую в последнее время отказывались брать по завышенным ценам продукции этой компании. И по существу он прав, потому что в азербайджанском рынке доминирует местное производство, в основном Это молочные изделия, чай и разного сорта соки. А компоненты для этой продукции в основном покупаются за рубежом. Только в Азербайджане производство основано на том, что закупается иностранное сырье, здесь упаковывается и выводится на рынок. И доля иностранных компонентов в таком производстве как минимум 50-60%. Вот местные производители просто вынуждены будут и в дальнейшем тоже повышать цены на свою продукцию. И поэтому в ближайшие недели, после того, как будет некоторое ослабление государственного контроля, потому что долгосрочно это не может работать, если когда начнут иссякаться старые запасы, которые были привезены до девальвации, в Азербайджане ожидается очень сильное повышение цен на все виды продукции, в том числе на местное производство.
А правительство Азербайджана уже выступило с какими-то предложениями, с каким-то планом по преодолению кризиса?
Самая большая проблема в том, что несмотря на то, что и в соседних странах, то в том числе и в России, в Казахстане, в той же Грузии, но в основном Россия, Казахстан ближе к нам по структуре экономики, там энергоносители тоже играют важную роль, выступают с разными антикризисными программами, идет широкомасштабное обсуждение даже на телевидении, в различных медиа-структурах, различные формы антикризисных программ. Но в Азербайджане абсолютно избегает слова «кризис». То есть правительство ни разу не было, несмотря на то, что почти 3 недели прошло, ни разу не было такого фундаментального заявления или программы по выходу из такого состояния. Единственное постоянное, что твердят последние дни на государственном уровне, это то, что они борются с искусственным повышением цен. Остальные какие-то антикризисные программы, что правительство должно делать, собирается делать, какие расходы будут сокращены и какие последствия будут сокращения расходов. Никаких антикризисных мер или программ, шагов, какие в ближайшее время будут предприняты, правительство не оглашает. Это затрудняет, усугубляет вообще положение дел в стране, потому что всем понятно, что какие-то расходы придется урезать в бюджете. Всем понятно, что цены повысятся. Всем понятно, что будет двузначная инфляция в стране. Понятно, что будут сокращены реальные доходы населения. Но чем это будет все компенсироваться? Какие шаги в ближайшее время может население ожидать? В каких отраслях экономики будут сокращения? В каких госслужбах будут сокращения? Обо всем об этом ничего не говорится. Иногда появляется в прессе кое-какая информация о том, что где-то сократили там несколько сот человек, где-то ожидается сокращение расходов. Оно такой фундаментального и всеобъемлющего подхода, программного, тезисного подхода, пока мы не видим. Это еще больше усугубляет экономическое положение в стране.
Возможно ли социальное недовольство в Азербайджане? Или правительство будет как-то пытаться повысить зарплату бюджетникам и пенсию, и социальные пособия остальному населению?
В ближайшее время этого ожидаться не приходится, потому что правительство просто вынуждено сокращать расходы. Потом вся экономика страны держалась на одной трубе, образно говоря. И цены на нефть продолжают падение. В последнее время опять есть тенденция к понижению цен на нефть. И поэтому правительство не думает, что в ближайшее время предпримет какие-то в этом направлении какие-то шаги. И еще положение усугубляется тем, что в Азербайджане, кроме нефтяного фактора, очень большое влияние на смягчение социальной напряженности играло те средства, которые из России присылали своим семьям наши соотечественники, которые там работают. По некоторым данным, это 1,5-2 миллиона человек. То есть эти их семьи, которые живут в Азербайджане, в основном держались на плаву теми средствами, которые из России присылали в Азербайджан. Даже по официальным данным, это почти 2 миллиарда долларов в год было. Наши семьи в Азербайджане получали от своих родственников из России средства. А это не только смягчало социальную напряженность, особенно в регионах страны, а это еще очень сильно помогало внутреннему рынку. Это помогало поднять розничные торговли, электротехники, автомобильного рынка, рынка недвижимости, мебельный рынок. Вот эти сектора экономики держались именно за счет тех средств, которые присылали из России. Сейчас средства сильно уменьшились, по некоторым данным почти в 6 раз. То есть помимо проблем внутри Азербайджана, связанных с падением цен на нефть, еще и эта проблема тоже может усилить социальную напряженность в стране. Естественно, правительство попытается в ближайшее время каким-то образом контролировать эту ситуацию. Основной упор, как мы полагаем, это будет опять-таки силовые решения, то есть правительство страны будет еще сильно усиливать контроль над гражданским обществом, над людьми и попытается как бы зародыши остановить всякие протестные явления в стране. Соответственно, это долго продолжаться не может, все это понимаем. И я, честно говоря, думаю, что пока, как я уже отметил, население до конца не осознало и не понимает масштабы того, что происходит в стране, особенно ценами на продукты питания, на электротехнику, на мебель, который будет повышаться постепенно. Я думаю, что через пару месяцев, особенно ближе к лету, население страны еще больше ощутит то, что цены будут ощущать поднятие цен, и высокие цены еще сильнее будут ударять по карману потребителей. Через несколько месяцев социальная напряженность может вырасти, особенно в регионах, где в основном получали деньги из, как я уже сказал, из России. То есть это не исключено. Но еще раз повторюсь, в правительстве нет никаких планов и насчет антикризисных программ, или насчет того, какие социальные шаги правительство собирается предпринять в связи с девальвацией маната. Вот это больше всего волнует экспертов и ту часть населения, которая начинает понимать, что в Азербайджане наступили кризисные времена, и в дальнейшем все хуже и хуже может усугубиться экономическое положение в стране.
Это был исполнительный секретарь гражданского движения «Республиканская альтернатива» РИАЛ и экономист Натиг Жафарли. Умарова Амина специально для «Эхо Кавказа».
Пару дней назад в Тбилиси открылось кафе-мороженое. Кафе – это аналог сухумского пингвина, в котором на протяжении 40 лет проработал мороженщик и специалист по кофеварению на песке Амиран Гагуа. За чашкой кофе с ним встретилась Анастасия Славинская.
Батон Амиран, расскажите, кому, как, когда пришла идея оживить вот этот сухумский уголок знаменитый здесь, в Тбилиси?
Я работал на круизном теплоходе. Петербург, Хельсинки, Стокгольм, Таллинн, Петербург. Готовил мороженое, готовил кофе на песке. А потом получилось так, что я должен был перейти на другой корабль работать. Вот я его ждал. И в это время господин Джонни Какача, наш друг сухумчанин, вот, узнав о том, что я здесь и жду этот корабль, он мне сказал, встретился со мной и сказал: «Амиран, дорогой, все, забудь про моряцкую жизнь, и давай, я хочу здесь организовать кафе-мороженое, и будь рядом со мной». И взял меня на работу.
Я прекрасно понимаю, что всех секретов приготовления кофе вы не откроете сейчас, но, может быть, поделитесь хоть чем-то.
Как приготовить хорошее кофе?
Почему ваш кофе до сих пор помнит столько людей? Видимо, там была какая-то особая атмосфера.
Вы знаете что, кафе «Пингвин» это было так красиво. Представьте, вот под открытым небом, берег моря, огромная елка. Сухумчане гуляют после работы. И потом все приходят в кафе «Пингвин». Я даже там готовил бы плохой кофе, они все равно сказали бы, это очень вкусно. Потому что место было замечательное.
А все-таки, если вернуться к специфике кофе, вот в чем его особенность?
Нет никакой тайны. Просто надо знать, когда его надо, вот когда он закипает, вот своевременно раз и оттуда убрать. Если она закипит, кофе получится плохое, там не будет пенки. Ну, это надо знать. Это, знаете, приходит с опытом. Надо много-много лет работать, чтобы этого достичь.
А сколько лет опыта у вас?
В следующем году уже будет 40 лет. Извините.
В это время к столику подходит женщина средних лет. Амиран Галантин. Он встает и тепло жмет ей руку. Женщина, судя по всему, понимает, что всех сухумчан, когда-то пивших кофе в «Пингвине», ему не вспомнить. Поэтому она помогает.
Марина Маршанин.
Да, помню, Марина.
Я очень рада тебя.
Спасибо, я тоже
очень
вас
рада. Очень рада.
Что-то
хлебывает, если мы говорим.
Мое внимание привлекла ваша бабочка. Да. Скажите, это униформа или просто любимый аксессуар?
Когда я за прилавком, вот я приготовил мороженое, я всегда ношу бабочку. Я думаю, это очень красиво и благородно. Особенно в моем возрасте. Седые волосы, бабочка. Я думаю, это нормальное явление.
Вы жили в Сухуми, потом работали на корабле. То есть море всегда было рядом. Как вы в Тбилиси теперь без него? Не тоскуете по морю?
Вчера пришел мой друг сюда, Георгий Гамсемлидзе. И сел вот там на улице, сидит, пьет кофе и смотрит в ту сторону. Я вот оттуда смотрю, я через минут 15 подошел, я говорю: «Чего ты туда смотришь?» Он говорит: «Я представил, что это пингвин, не смотрю на море». Георгий мне говорит.
Да, вот такая ностальгия у людей.
А были неожиданные встречи? Вот понятно, что кого-то вы все-таки ожидали увидеть здесь, вот спустя много лет.
Вы знаете, в основном приходят молодые люди. Ну, когда война началась, мы же им было по 12 лет, по 15. Но я же их не запомнил, не могу знать уже, сколько времени прошло. Ну, они мне говорят, что папа, мама, бабушка, дедушка их водили пингвин, они там ели мороженое, и, естественно, они меня знают. Вот сегодня утром пришел молодой человек, ну, ему лет 35, и он говорит: вы знаете, вы меня, конечно, не знаете, но я всегда помнил о вас, о кафе «Пингвин», о ваше мороженое, обнял, поцеловал меня, я рад, говорит, очень рад вас видеть. Мне было это приятно все слышать.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.